Мир вам, церковь. Приветствую, братья и сестры. Сейчас предисловие было к моей проповеди «Смотри на Иисуса, и все звезды мира померкнут в свете Божьей любви». И первая проповедь также была неким таким хорошим началом и направила также наши мысли на то, чтобы мы посмотрели на Господа глубже, чтобы посмотрели, увидели Его любовь, Его милость к нам. Вторая проповедь. И сейчас было объявление, говорили о том, что в четверг будет обзор книги «Бытие». Я не знаю почему, я как бы не хотел никого перебивать и лезть поперек кого-то, кто готовится проводить эту книгу, обзор. Сегодня я не буду проводить обзор, но, знаете, я в последнее время читал и размышлял особенно вот об этой книге, о тех событиях, которые описаны там. И сегодня Господь мне положил на сердце говорить об одном примере, который записан именно в этой книге «Бытие». Не будем говорить о всей книге. Но сначала я бы хотел прочитать один стих из книги «Притч». И этот стих, интересно, что он в этой книге повторяется дважды. Я не знаю, много ли стихов повторяются в книге «Притч» дословно несколько раз, но вот этот стих почему-то Соломон почел за нужное написать в своей книге дважды. Один раз в 14 главе, и потом второй раз в 16 главе. Вы можете открыть любое место, либо 14.12 притчи, либо 16.25. Там буквально одинаково написано, слово в слово. Вот. Итак, притчи 14.12 и притчи 16.25. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». И назвал свою проповедь «Не все то золото, что блестит» или «Осторожно, грех». Книга «Бытие». Знаете, читая эту книгу, ты видишь, размышляешь над тем, как Господь премудро, как Он в своем могуществе, как Он дивно ведет людей, как Он дивно избирает людей, как Он дивно им являет Себя, и Он ведет их по этой жизни, и Он показывает, насколько Он готов быть рядом с человеком, насколько Он готов благословлять человека, служащего Ему и идущего по Его пути, слушающего Его, послушного Ему. И в то же время я увидел, как много в книге «Бытие» показано того, что насколько близка та территория для человека, которая называется территорией греха. Насколько близок Бог человеку, и насколько скользок и опасен вот тот путь, та граница, та черта, за которую человек так легко переходит и оказывается на территории запретной, на территории неугодной Господу, на территории греха. И мы сегодня возьмем за пример жизнь одного из людей из книги «Бытие», значимых людей Библии, и посмотрим на его примере, чему Господь хочет нас научить. Итак, этот человек был Лот, племянник Авраама, патриарха Авраама. Вообще, вот интересно, что родословие, просто идет книга «Бытие», повествование о родословии сыновей Ноя, и особенно родословие Сима приводится, и там идет целый перечень, вот, и потом написано, что вот родился Фара, и Фара родил трех сынов, Авраама, Нахора и Арана. И дальше написано, что Аран умер, и у него остался сын Лот. И дальше уже как бы акцент ставится больше на Аврааме, что Бог говорит к Аврааму, Бог избирает Авраама, Бог говорит, выйди из земли этой и иди в землю, которую я скажу тебе, я благословлю тебя, и благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну». Это в 12 стихе, в 12 главе описано. Вот. Авраам пошел, как сказал ему Господь, написано. И главное лицо здесь уже, основное лицо, на которое ставится акцент, о котором рассказано, о его жизни в подробностях, как Бог его вел всю его жизнь, как Бог являл себя, свою силу в его жизни. Говорится больше об Аврааме. Но написано в 12 главе, в 4 стихе, «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Вот этот племянник. Я не знаю, может быть, был такой обычай, знаете, в восточных народах, он, наверное, даже до сего дня сохранился. Есть на Востоке такой обычай, если кто-то из родственников умирает, то живые родственники, близкие родственники несут ответственность и каким-то образом опекают, каким-то образом помогают, ведут по этой жизни тех, кто остался обездоленными, тех, кто остался без родителей. И я помню даже в Молдавии, когда мы жили, вот была одна женщина, она умерла от рака, и у нее осталась дочка маленькая. Она была молдаванкой, но муж у нее был то ли таджик, то ли узбек, я не помню. Вот. И у него родственников больше в Молдавии не было. И вот она умерла от рака, а с мужем тоже что-то там случилось, короче, его не было. И приехали родственники аж с оттуда, с Таджикистана или с Узбекистана, приехали в Молдавию и забрали эту маленькую девочку. И сказали, мы ее не отдадим в детский дом, мы ее возьмем и вырастим, она будет с нами, потому что она наша кровь, наша плоть. Вот. Таким образом, Лот пошел с Авраамом. Не знаю, то ли его инициатива была, то ли Авраам сказал, что пойдем со мной, потому что ты сейчас под моей опекой. И мы видим дальше, рассказывается о том, как Бог благословил их. Благословил их имуществом хорошим. Он вывел их, привел их в землю ханаанскую. Был, конечно, там переход в Египет, было возвращение из Египта. И вот когда они приходят назад, возвращение из Египта, есть такое событие происходит. И у Лота, это 13 глава, 5 стих, и у Лота, который ходил с Авраамом, также, отсюда читаем, со 2 стиха, и был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами и так далее. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Обычная житейская ситуация, раздел территории, раздел имущества, не знаю, в 20-м еще не знаю как, но в 21-м, особенно в больших городах, раздел имущества, раздел территории, это, наверное, главная такая больная тема людей. Все что-то делят, все хотят свою территорию какую-то иметь, что-то, чтобы назвать, что это мое, и никто к этому не прикасается. А тут, ситуация, Бог им дал землю, говорит, вот смотрите, все это, вы можете овладевать этим, вы можете здесь владычествовать, вы можете жить, можете распространяться, плодиться, размножаться, и я благословлю вас. И Авраам говорит, выбери себе то место, куда ты хочешь пойти идти жить. Отвлекусь немножко, расскажу, что у нас всегда есть возможность выбора. Но если мы вспомним те стихи, которые мы прочитали, не всегда этот выбор нам известен, и не всегда мы знаем его итог. Не всегда мы знаем, к чему приведет нас этот выбор. И если мы в какой-то ситуации полагаемся лишь на свою какую-то интуицию, на свои какие-то знания и думаем, что ну, мы-то разберемся, мы-то умеем правильно выбрать. В конечном итоге нас может ждать какая-то засада, и мы иногда можем оказаться разочарованными, потому что мы где-то понадеялись больше на себя, на свои силы, на свои знания и не доверили ту или иную ситуацию Господу. И потом мы страдаем или переживаем от итога нашего же выбора. Такая простая ситуация. Я сегодня, выезжая из дому, очень хотел вовремя приехать на спевку. Реально очень этого хотел. И севши в машину с семьей, помолился и говорю: «Тоня, Тоня, как поедем? У меня есть две дороги, я подъезжаю к Бетонке, у меня есть возможность свернуть на Бетонку, поехать по Ленинградке или поехать прямо по Пятницкому шоссе до Москвы и тут уже как бы переехать на Ленинградку». Я говорю: «Тонь, как поедем?» Она говорит: «Ну, решай сам». Ну, решай сам. Ну, я-то человек, я помолился, думаю, Господь все равно благословит, но мне мало интуиции и знаний, я думаю, включу-ка я навигатор. Включаю я навигатор. Навигатор мне показывает, что и Пятницкая зеленая, и Ленинградка зеленая. Опять же, езжай как хочешь. Вот. Засада, да. Я думаю, нет, ну ради Тони смилосердился. Думаю, Тоня любит ехать по Ленинградке, потому что она прямая, меньше этих вот зигзагов. А я люблю погонять, поэтому лучше по прямой дороге гонять. Вот. Думаю, поедем по Ленинградке. Вот. И кто ж знал, что на Ленинградке будет авария, да? Там где-то в районе Зеленограда, в районе Ферсановки. Авария. И стоит такая пробка на несколько километров. Кто знал? Я этого не знал. Навигатор меня обманул. Ну, не хотел показать мне, что там авария. И жена не виновата. И есть такие ситуации, которые мы не можем предугадать. Но есть такие ситуации, в которых Бог нам явно что-то показывает. И Он открывает для нас, в принципе, если мы будем внимательны, если мы захотим увидеть, что может из этого получиться, то мы это можем увидеть. Вот та ситуация, о которой я сказал, она спонтанная, она, ну, никто не мог предугадать, что там вот случится авария, что я буду стоять еще эту пробку, я опоздаю на спевку. Навигатор мне не сказал, и я сам не знал, и Тоня не знала. Здесь же перед Лотом предстал такой момент. Авраам говорит: вот смотри, я тебе даю волю, ты выбирай. А я подчинюсь тому, что ты выберешь из того, что мне останется, я вот там вот буду. Смотрите, что происходит. Когда Авраам ему это сказал, Лот возвел очи свои, 10 стих, и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. А Авраам стал жить на земле Хананской, и Лот стал жить в городах окрестности и распростер шатры до Содома. Дальше. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Лот делает выбор. Делает выбор в пользу хорошего, красивого места. И я не думаю, что Лот не понимал, как он будет жить, что он планирует, где он собирается жить. Я не думаю, что Лот не понимал, что перед ним находятся два больших города, Содом и Гоморра. Это были в то время, в древности были большие города, развитые города, такие с инфраструктурой, хорошие. Я не знаю, может быть, не как Москва, но довольно цивилизованные, развитые города. В то время были и другие городки, маленькие, большие, поменьше, но это были хорошие такие города, в которых бы людям хотелось бы жить, да? С точки зрения инфраструктуры, с точки зрения удобства, комфорта. За одним минусом. Все было хорошо. И окрестности были прекрасные, и природа была хорошая, и орошалась земля, плодородие. Но люди там были грешные. И вот здесь меня удивляет, ну как же Лот, который шел с Авраамом, который видел, что Бог благословляет Авраама, который знал, что Господь с Авраамом, что Господь говорит, я благословлю тебя, я буду с тобою. Лот, который слышал о Боге не раз, и который знал Бога. И знаете, даже некоторые сейчас вот эта формулировка, говорят, праведный Лот, да? Среди вот этого греха его отделяют и говорят, что вот праведник Лот среди содомского разврата и греха. Как вот этот праведный Лот не понимал, куда он идет жить? Как он не понимал, что он избирает, что это опасно, что это то место, где ему желательно бы не находиться, подальше бы от этого места. Он идет и живет там. Потом еще были разные перипетии в его жизни в связи с тем, что он пошел жить в этот город, да, Господь дает ему и такие испытания еще, что потом его забирают, там война была, если помните, его забирают в плен, Авраам со своими рабами, как дядя, как родственник, любящий его, не хотящий, чтобы он потерялся, чтобы его там увели куда-то, и он погиб, он гонится за этими царями, халдейскими, за вот язычниками, и всех их побивает, избавляет народ, избавляет Лота, забирает все его имущество и возвращает назад, освобождает его. И это, опять же, вот эти все приключения, вот такая жизнь, она, это плод того неосознанного, может, не то что неосознанного, необдуманного выбора, который он сделал в начале. Он посмотрел на внешнее, не подумав о последствиях. И самая такая глубокая глава, полная глава, которая описана здесь и говорит нам о жизни Лота, это, наверное, 19 глава. Мы тоже о ней все знаем. Когда произошла вот эта гибель Содома и гибель Гоморры. Еще я удивился, когда подумал над отрывком, который нам написан в 18 главе, в конце этой главы, когда Авраам ходатайствует, когда Господь объявил Аврааму, что он собирается уничтожить эти города, и Авраам начинает с Богом беседовать, ходатайствовать или торговаться и говорить, Господь, ну неужели ты избавишь там праведников вместе с нечестивыми? И он говорит, что не избавлю, если 50 найдется. Авраам подумал, говорит, не, 50 не найдется, давай 40. И Господь говорит, ну давай 40. А потом давай 20, а давай 20. А потом, ну Господь, ну я же знаю, что даже 20 там нет, давай 10. И Господь говорит, и ради 10 не избавлю. И представляете себе, огромные города, большие города, в которых, наверное, тысячи людей жили. И там не нашлось 10 праведных людей. Один Лот и его жена, и семейство, я не знаю, сколько их там, две дочери, и Лот, и жена. Это единственные праведники, может быть, если, которые были в этих городах. Представляете, какая-то степень развращения. И вот несколько моментов из 19 главы, также, которые могут нас чему-то научить. 19 глава с 1 стиха. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Вот эти слова. Я подумал, что делал Лот у ворот Содома вечером? Прочитав исторические справки и там информацию о том, какой был склад жизни в те времена. Вот часто в Ветхом Завете мы видим такие слова, что сидящие у ворот, да, мужчины сидящие у ворот. В притчах также сказано, что жена благодетельная, да, которая будет мудрая жена, которая там убирает, за домом следит, за детьми следит, и муж будет у нее в почете, да, сидеть у ворот там со старейшинами. Вот. И здесь также Лот сидит у ворот. Это было, ну, может быть, такое место наиболее важное в городе, как у римлян был форум, да, где собирались, вся знать собиралась, чтобы пообсуждать жизненные вопросы и что происходит в жизни вообще. Так вот в древних городах были ворота. Там происходили самые важные, интересные события. Кто приехал в город, кто уехал из города, что произошло, кто за что, кто с чем зашел, кто с чем вышел. И Лот сидел вечером и наблюдал за всем этим. Я думаю, что Лот не один вечер вот так вот сидел, наблюдал, и не один год. И он понимал, что он, ну, если можно так сказать, белая ворона среди всего этого. Он понимал, что это не то место, где ему бы следовало быть. Но все же он оставался жить там. Все же он по каким-то причинам продолжал там находиться. Второй момент, который меня удивил, это когда пришли жители, все от малого до великого, да, мы знаем эту историю, не будем читать всю главу. Это когда Лот вышел к этим людям, злым, развращенным, неверным, вышел к ним, ко двору и запер за собой дверь. И они говорят: выведи нам, кто к тебе пришел, выведи, мы их познаем, да, с таким вот такое вот желание, похоть такая ненасытная и такой разврат. И он говорит, и сказал: братья мои, не делайте это. Меня это удивляет. Кто тебе брат? Вот эти развращенные грешники, которые живут в грехе уже столько лет, всю жизнь свою, и на которых гнев Божий разгорается, они твои братья? Да это... Ты совсем другой. Ты служишь Богу живому. Ты знаешь Бога, настоящего Бога. Ты не служишь идолам. Ты не живешь в грехе, как они. Почему-то Лот решил взять их лаской. Такое, знаете, сегодня тоже так бывает, что мы идем на какой-то компромисс с самим собой, сами с собою, и мы пытаемся, ну, как-то, чтобы не выглядеть уж сильно так на контрасте, чтобы не очень сильно выделяться, и не очень сильно кто-то на нас там зло держал, ну, пытаемся как-то что-то сгладить, как мне один сказал, вот, идешь на рынок, там все тебе говорят, брат, 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 вот, а каждый хочет тебя обмануть на чем-то, да, там, обвесить, или денег побольше сдереть на рынке, но все при этом говорят «брат». Если мы идем на какой-то компромисс сами с собой, если мы идем на какие-то подачки с миром, это уже не есть правильно. И третий момент, который меня удивил в этой истории Лота, это его нерасторопность. Когда уже было ясно, что Господь истребит эти города, что Господь уничтожит, и эти ангелы ему сказали, что вот возьми, вот сейчас, выходи быстрее, потому что мы уничтожим сейчас эти города. Знаете, его как будто ему жаль немножко было. Ну как, он столько лет прожил здесь. Наверное, я так посмотрел по хронологии, где-то около 15-16 лет он жил в Содоме. Представьте себе, что вот вы живете в квартире, у вас все хорошо, у вас все условия, и даже в квартире где-то в хорошем городе, развитом с инфраструктурой, не в каком-то там Урюпинске, а в Москве где-то, да. Вот, и у вас, вам все хорошо, и вам, тут приходит кто-то и говорит, так, быстро с квартиры твоей выходи, потому что сейчас дом твой, все разрушено будет. Жалко немножко, ну как-то привык, прикипел. И вот так вот, ну и Лот тоже. Прикипел, к чему тут прикипать? Ты живешь в месте, которое не угодно Богу, которое развращено, которое противно Богу. И он дожидается момента, что ангелам пришлось взять его за руку. Смотрите, и так как он медлил, 16 стих, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели, и поставили его вне города. Мне кажется, что нам, как христианам, смотря на эти действия Лота, должно быть большое желание, наоборот, сразу как мы слышим какое-то слово от Господа, какое-то предупреждение от Господа, что нам грозит какая-то опасность, нам наоборот нужно тут же, услыша слово Господа, услыша Господа, отворачиваться, убегать, не терять ни минуты, не терять ни мгновения. Если Господь говорит, что нужно сделать так, не нужно медлить, не нужно смотреть на то, что у нас есть. Иногда нам тяжело выходить из зоны комфорта какого-то. Нам хорошо, вот как мы живем, нам хорошо в нашем служении, нам хорошо в нашей церкви. И когда Господь говорит, что друг дорогой, сыночек или доченька моя, я хочу, чтобы ты где-то вот в чем-то пожертвовал. Где-то ты что-то отдал от себя, где-то ты что-то сделал, послужил в чем-то. И мы думаем, служить или не служить? Отдавать или не отдавать, как была сегодня первая проповедь, да? Мы думаем, а может как-то можно, ну, как бы, чтобы и Бог был доволен, но чтобы и нам тоже было хорошо в то же время, чтобы мы как бы не меняли особо многое в своей жизни. Итак, жизнь Лота. И Библия нас учит, что мы должны убегать от греха. И не знаю, это не означает, что Лот должен был убивать их, убивать как бы всякого, кто не повинуется Богу. Должен был воинствовать, пойти там перебить всех этих грешников и сказать, вот либо вы будете, я такой вот хороший, либо вы будете со мной здесь жить по моим законам, либо я, что, как бы, я с вами здесь не живу. Нет, но это означает, что когда есть возможность удалиться от греха, когда есть возможность избежать, то мы должны это делать. Смотрите, как нас учит Библия в книге Притч, Притчи 3 глава, 5 и 7 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Надейся на Господа и не полагайся на разум твой. Может быть, Лот слишком много полагался на свои силы, на себя. И, может быть, он где-то надеялся, что он все-таки будет сильнее, чем вся эта, весь этот рой грешников вокруг него, вся эта толпа. Но мы видим, что он не выдержал ни первого испытания, ни второго, ни третьего. И в итоге вся его жизнь закончилась плачевно, закончилась нерадостно, не на радостной нотке. Мы знаем, что даже потом он понес последствия вот своей жизни, вот этой в грешном, развращенном обществе. Его дочери поступили очень подло и очень некрасиво, хотя они были дочерьми верующего отца, верующего в Бога, знающего Бога отца. Но им пришли такие мысли в голову. «Надейся на Господа всем сердцем, и во всех путях познавай Его, и Он направит стези твои». О, если бы Лот больше надеялся на Господа, и если бы он искал Его путей, искал бы познать больше Господа. 4 глава, Притч, 26-27 стих. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, и удали ногу твою от зла». И нам тоже нужно стараться обдумывать свои стези и удалять свои пути от зла. Господь говорит, что направит нас. Господь говорит, что поможет нам. Господь говорит, что благословит, но выбор-то за нами. Действия должны быть наши. Господь никого не будет брать силой. Хотя в случае Лота, когда он решил его избавить, то ему пришлось взять его буквально за руку силой и вывести из этого города. Но Господь давал ему много времени для того, чтобы он одумался, для того, чтобы он рассмотрел, чтобы он познал пути Господни, чтобы он увидел эту разницу, чтобы он изменил что-то. Псалом 1. Прочитаем также еще одно значимое место, которое мы все знаем. Несколько стихов, да, из первого псалма. Блажен муж, знаете это, да? Который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, где, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и лист которого не вянет, и все, во всем, что он не делает, успеет. Мне один человек, с которым я работал, неверующий, он говорит, ну что, по-твоему, получается, чтобы вот быть Богу угодным, это вообще надо быть каким-то там затворником и где-то закрыться, чтобы никого не видеть, и тебя никто не видел, и тогда ты будешь святым. Вот тогда ты будешь счастлив, да, что вот вообще от всех отрешешься и будешь каким-то там религиозным фанатиком, но ты будешь угоден Богу, и Бог будет с тобою. И я говорю, нет, это не означает, что если вот написано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, это означает, что человек, который вообще не соприкасается никогда с нечестивыми людьми, человек, который вообще никогда не имеет дела с грехом, с греховными людьми, с грехом внутри человека, с грехом внутри себя самого, может быть, даже в своих каких-то нехороших плотских желаниях, помыслах. Но здесь написано о том, что безмерно и намного счастливее, намного блаженнее, бесконечно блажен тот человек, он счастлив, когда он не находится в этих местах, который не ходит на совет нечестивых. И у нас есть ответственность перед Богом избирать постоянно и выбирать, и размышлять над своими путями, думать о последствиях наших путей, куда мы идем, к кому мы идем, что мы делаем, с кем мы будем общаться, как мы будем общаться, что может получиться после этого, какие последствия и какой итог может быть от того или иного нашего действия. Помните, в Новом Завете даже написано, что кто хочет быть другом миру, тот что? Становится врагом Богу. И Лот как-то хотел убить двух зайцев, да, и чтобы ему было хорошо, и чтобы он со всеми там дружил, ну и чтобы Богу быть верным. Но так не получится. Ефесянам 5 глава, откроем тоже еще одни стихи, прочтем. Ефесянам 5 глава. Десятый и одиннадцатый стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Здесь в начале главы пишется о том, что мы свет в Господе, что мы были тьма, но теперь мы новые, мы ходим во свете. Написано о том, что наш плод – это должно быть святость, должна быть праведность. И потом написано, что испытывайте, что благоугодно Богу. Итак, если бы Лот испытывал, что благоугодно Богу, в тот момент, когда Авраам сказал, Лот, иди, выбери себе землю, живи где хочешь. Если бы Лот задавал эти вопросы себе и Господу, Господь, а что ты от меня хочешь? Может быть, не было бы настолько тяжелая его жизнь, настолько неблагословенной, настолько трагичной в конце его жизни, к итогу его жизни. И последний стих, который бы сегодня хотелось прочесть, там нам как девиз, как напоминание о том, что перед нами всегда есть выбор пути. Иногда путь кажется хорошим, иногда путь кажется прямым, иногда путь кажется выгодным, иногда путь кажется комфортным, но мы всегда должны задавать вопрос себе и задавать вопрос Господу в первую очередь, спрашивать, Господь, а что в конце этого пути? На самом ли деле этот путь, он таков, как он мне кажется? Или, может быть, мне только кажется? Может быть, в конце этого пути есть что-то плохое для меня? Усмотри, Господь. И если этот путь не угоден тебе, то пусть он будет другим. Поведи меня твоим путем. об этом молился искренне и очень этого хотел псалмопевец Давид. И очень много псалмов, где он пишет о том, что он ищет пути Господнего. Но мы прочитаем только одно место, два стиха, и будем на этом заканчивать. Как Давид обращается к Господу? Для меня это тоже такое побуждение и желание, чтобы я каждый раз вот так же к Господу приходил. К своему стыду говорю, что не всегда получается, иногда забываешь в суете своей и делаешь какие-то вещи машинально, и потом думаешь: Господи, а если бы я вовремя и спросил Тебя, а если бы я не поспешил и сказал: Господи, скажи мне, укажи мне, может быть, итог был бы совсем другим. Итак, 138-й Псалом, 23-24 стих. Тоже мы знаем все эти стихи наизусть, кто, может быть, знает. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Господи, помоги нам каждому обращаться к Тебе с такими словами: «Направь меня на путь вечный, не, и посмотри, не на опасном ли я пути». Итак, книга «Бытие». Я думаю, обзор вам еще больше покажет. Приходите в четверг на служение, это уже будет реклама. И будет полный обзор книги «Бытие». И еще раз вы сможете увидеть, насколько на самом деле близок вот этот грех, да? Он не отошел далеко. Казалось бы, все, искусил там змей, искусил Еву и куда-то там далеко уполз. Нет. Нам кажется, только в Новом Завете где-то там грехи близко к нам. Нет. В книге «Бытие» это написано, что очень близка и очень скользка та граница, да, между праведностью, между послушанием Богу и между опасными путями, между грехом, территория греха. Если бы на каждой дороге, знаете, был такой совершенный навигатор. Вот ты выезжаешь, тебе раз тут знак появился: осторожно, авария, осторожно. Даже навигаторы, они почему-то несовершенные. Не знаю, их там дорабатывают, обновления всякие придумывают. Но и они тоже глючат. Если бы был такой духовный навигатор в нашей жизни, и постоянно ты идешь, и тебе раз появился знак: осторожно, грех. Как бы было хорошо. Но да благословит Господь, чтобы мы полагались на вот этот навигатор, который у нас уже есть. И мне кажется, он совершенный. И если мы ищем ответы, если мы хотим руководствоваться им, то он нам, конечно, подскажет и покажет, как искать пути Господнего, как идти по правильным пути и не сворачивать с них. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Аминь. Слава Господу.